Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной в студии Дарья Чередник. Приветствую, Даша.
Приветствую.
Всем здравствуйте. Итак, это дневной дайджест выходного дня, новостной, подчеркиваю, поэтому сразу к ним, к новостям. Вслед за Москвой власти области рекомендовали людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет самоизолироваться. Связано это с ростом числа выявленных заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в России зафиксировано 7523 новых случая.
И больше 1700 случаев только по Москве. Поэтому это вызвало такую обеспокоенность властей и, соответственно, привело вот к этим рекомендациям. Но, опять же, подчеркиваю, что это именно рекомендации за прогулки по улице и за занятия спортом на улице никто штрафовать не будет. В общем, сейчас пока даже не требуют ношения масок на улицах. Пока ограничиваются именно вот такими вот рекомендациями. Поберечь себя, побеспокоиться о себе и не подвергать себя, что называется, лишнему риску. Напомню, что в России продолжается исследование. Проходит сразу несколько вакцин, уже проходят клинические испытания. Одну из них выпустил центр «Вектор» Роспотребнадзора новосибирский. Сейчас она тоже успешно проходит испытания на добровольцах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это вакцина, я напомню, назального применения. То есть, соответственно, никаких уколов делать не будут. Вот именно что касается вакцины центра «Вектор». То есть тем, кто боится уколов, а я знаю таких людей, кто панически боится вот даже вида шприца, это будет вот очень удобная вакцина.
Как она будет впитываться через слизистую носа?
Через слизистую, да, совершенно верно. Точно так же, как сейчас.
Это
очень...
так быстро происходит? Типа как капли в нос?
Да, типа капелек в нос. Сейчас же очень много тех же препаратов от аллергии, допустим, да, которые применяются через нос, но снимают они не только заложенность носа, но и другие проявления аллергические. Поэтому это, в принципе, такой известный вариант введения вакцин, препаратов. Поэтому вот в «Векторе» сделали уклон на него. 28-30 сентября завершится стадия клинической исследований. Дальше будет еще одна стадия, в которую войдут уже порядка 5000 человек пройдут испытания, и вот в эти 5000 человек будут в том числе входить люди из группы 60+. Те самые люди, у которых самый большой риск именно смертности. И плюс люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, «Векторы» заявили, что препарат их «Эпивак Корона», так называется эта вакцина, что она будет выпускаться в двух формах. Одна форма для взрослых, и в том числе вот для 60+, и людей с хроническими заболеваниями, а вторая будет выпускаться для детей. Исследования на детях пока не начались, но они тоже ожидаются, причем будут проводиться поэтапно. Сначала примут участие подростки от 15 до 17 лет, потом, когда на них пройдет апробация, уже будут допущены дети там, от 10 до 15 лет, и самыми последними будут проходить детки от 6 до 10 лет. Пока на меньший возраст не ориентируются. Ну и, как отметили в самом «Векторе», для них главная цель все-таки пока не детская вакцина, потому что, как известно, дети подвержены коронавирусу меньше всех, и чаще всего они так в легкой форме переносят его. А именно на взрослых людей, потому что, во-первых, больше рисков заразиться, во-вторых, больше рисков именно летального исхода в результате заболевания. Ну, еще отметили, что четкая выработка антител наступает где-то на 14-й день после использования вот этой вакцины. То есть, по сути говоря, человек, ну, как бы чувствует себя комфортно, но вот через 14 дней появляется достаточное количество антител, чтобы уже противостоять самому коронавирусу. И еще один момент. Об этом говорили не только в центре «Вектор». Такое же я утверждение слышала от главврача небезызвестной клиники, которая первая на себя приняла удар пациентов с коронавирусом, та самая легендарная коммунарка. Так вот, у людей, перенесших бессимптомно, недостаточное количество вырабатывается антител, чтобы противостоять повторному заражению. Поэтому тем, кто переболел бессимптомно, все равно придется прививаться, если они не хотят вновь перенести коронавирус на себе.
Угу. Но мы следим, как проходят эти испытания. Мы в прямом эфире «Радио Спутник» и связывались, в том числе с одним из добровольцев. И в беседе удалось выяснить, что это доктор. Ну, потому что он со знанием дела говорил о том, что...
Ну, сейчас, да, действительно...
Что с ним происходит, какие симптомы,
В первую очередь проходят испытания именно на медработниках, потому что это самая уязвимая группа, особенно те, кто работают в красной зоне, в ковидной зоне, особенно сотрудники скорой помощи. У меня масса знакомых на скорой помощи, поскольку сестра там работает, и, соответственно, через нее много знакомых. И очень многие переболели. В Оренбурге, я знаю, даже две подстанции скорой помощи полностью закрывали на карантин, потому что число заболевших медработников, вообще вот сотрудников этих подстанций, за 70% переваливало. То есть там и водители, и доктора, и фельдшеры, все повально, вот больше 70% коллектива ушло на больничный по коронавирусу. Соответственно, закрывали просто целиком подстанции на карантин. Но это было вот где-то в начале лета. Сейчас вроде бы ситуация как-то выправилась, но учитывая вот эти новые цифры, да, мы еще пару недель назад обсуждали, что уже там больше 5000 едва-едва превышает, что уже там меньше.
Даже ниже 4 опускалось же, по-моему. Мы сейчас уже могли об этом забыть, но вроде бы было, да. Если по России брать,
Москве России,
было
конечно
порядка 600, вот так вот.
Сейчас
больше тысячи.
Под 2700 с лишним. То есть, соответственно, динамика не очень такая обнадеживающая, скажем, да. И, соответственно, да, вот сейчас призыв использовать маски и перчатки в транспорте, в магазинах, в общественных каких-то местах, он не просто какой-то там вот праздный, да, это, ну, серьезный призыв, и я очень рекомендую задуматься. Конечно, врачи, конечно, там в тех же магазинах, да, тебя не обслужат, если на тебе нет маски, но при этом люди надевают эти маски, только уже подойдя к кассе. Очень много вижу в транспорте, очень многие ездят без маски, без перчаток. Ну,
поэтому и возобновились рейды.
И оно обосновано, да, я согласна. Я считаю, что это вполне себе обосновано. У меня, допустим, уже давно вошло в привычку не просто носить маску и перчатки. Я уже из дома не могу просто выйти, да, если на мне нет маски и перчаток.
Ну и, конечно же, постоянная обработка вот этими санитайзерами и прочими.
Безусловно, мыть руки обязательно. То есть это, ну, как бы такие призывы не от хорошей жизни, что называется, не из вредности, а именно в заботе о людях.
Делаем сейчас паузу и двигаемся к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Не договорились. Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб подал в отставку после того, как не смог сформировать правительство. Адиб был назначен на пост главы Кабмина 31 августа при поддержке всех лидеров суннитской общины Ливана и с одобрения парламентского большинства.
Предыдущий кабинет министров продержался тоже, в общем-то, недолго. Он приступил к своим обязанностям в январе 2020 года, а вот 10 августа, после того, как по Ливану прокатилась серия протестов, причем очень многочисленных, весь Кабмин подал в отставку. Я напомню, что вот эти акции протеста проходили после того, как в порту Бейрута произошел очень сильный взрыв, погибло почти 200 человек, многие там, несколько десятков числились без вести пропавшими, около 6 тысяч получили ранения, около 300 тысяч человек остались без крыши над головой. А произошел этот взрыв, ну, по основной версии, из-за нарушения техники безопасности при сварочных работах, которые проводились на складе, где уже 6 лет хранилось почти 3 тонны аммиачной селитры, очень взрывоопасного вещества. И, в общем-то, главный эта селитра была конфискована, вот 6 лет она пролежала на этом складе, и главным вопросом ливанцев было, почему так произошло? Как так случилось, что 6 лет эта селитра лежала бесхозная, и в результате вот она сдетонировала и принесла столько бед ливанскому народу? У нас в эфире были очевидцы русскоговорящие из Ливана. Так вот, они рассказывали, что стекла повылетали в 10 километрах от эпицентра. То есть даже там трясло, даже там взрывной волной, даже туда она долетела. То есть люди вообще поначалу думали, что это какое-то землетрясение колоссальное. Потом только стала доходить информация о том, что произошел такой страшный взрыв. Президент Российской Ближневосточной ассоциации Мурат Садыкзаде прокомментировал, почему не смогли договориться по формированию Кабмина.
Что не получилось поделить? То, что условия, которые ставили Мустафе Адибу французские партнеры, западные, они заключались в том, чтобы лишить возможности и силы прошиитскую группировку Хизбалла. То есть давление через санкции, потому что мы знаем, что буквально около недели назад были новые санкции со стороны США против двух компаний. Одна из них называлась Myanmar Construction, если не ошибаюсь. Они якобы связаны с Хизбаллой, помогают в отмывании денег, что Хизбалла давит на государственные органы, получает для них госконтракты, тем самым обогащая своих руководителей, Хасана Насраллы и всех остальных.
Франция в контексте этого комментария прозвучала не случайно. Ливан очень долгое время оставался колонией Франции.
Под протекторатом.
И вот после вот этого вот взрыва там проводился некий такой соцопрос. Очень большое количество ливанцев, это прям целая петиция была вывешена, и очень много там под этой петицией подписалось, очень много сторонников того, чтобы Ливан вновь
вернулся в зависимость от Парижа.
Да. Хотя бы лет на 10, пока удастся исправить политическую ситуацию в стране и коррумпированность власти.
Да, первая проблема, конечно же, это коррупция, но вторая проблема, как и всех, ну не всех, все-таки большинства или даже некоторых арабских государств, вот так вот обтекаемо скажу, это противостояние еще различных элит, которые относятся к разным ветвям ислама, то есть... Понятно, что есть
сунниты
и шииты. Да, если, например, в Ираке сейчас более-менее этот вопрос как-то решается, то есть у них там полная ротация, да, если премьер-министр от одной ветви, то президент от другой, то вот в Ливане с этим сложно, и почему не удалось сформировать правительство, потому что, опять же, не договорились у одних такие взгляды, у других абсолютно противоположные. А что касается Франции, то вот о чем ты сказала, Даша, да, в начале 20 века, даже в 20-х годах 20 века, когда вот Франция по мандату от Лиги наций как раз-таки все официально, назовем так, подготавливала Ливан к независимости после того, как распалась Османская империя, а раньше Ливан был в составе Османской империи, то вот те годы, они еще и оказали влияние как бы на культуру, на язык, на ливанское общество в целом, и до сих пор вот жители Ливана, многие говорят на французском и как на родном, в общем-то.
И носят французские имена.
Да.
Да, нынешний президент как тому пример.
Один из разработчиков печально известного боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринг заявил, что счастливое выздоровление Скрипалей и Навального компрометирует отечественную боевую химическую систему.
Да, вот по его словам, выжить в случае контакта с веществом А-234, так оно называется, в российской классификации, в принципе, невозможно. И смерть наступает в течение нескольких минут вообще без каких-либо шансов на выздоровление. И вот такое счастливое излечение, скажем так, Скрипалей и Навального, по мнению Ринка, в принципе, невозможно. Он даже рекомендует тем, кто так огульно обвиняет Россию в применении этого боевого отравляющего вещества, почитать инструкции к аналогам американских веществ таких же, да, тоже фосфоросодержащих. Так вот, там в течение 5 минут наступает гибель. То есть, если в течение 5 минут после контакта с этим веществом не был введен антидот, то все, там, через 2 недели его вводить уже поздно. А уж тем более, там, ну, как бы, как нас уверяют, что, привезя Навального в Германию, ему наконец-то ввели антидот. Такого, в принципе, быть не может. Вот, а кто и зачем пытается вот так очернить Россию, да, скомпрометировать российское боевое химическое оружие, пояснил политолог Александр Коньков.
Я бы здесь выделил 2 плоскости. Первая, такая основная, центральная, которая заключается в общей дискредитации России, российских усилий, российских инициатив, российского вообще поведения в мировом сообществе. А второе, такое, мне кажется, более скрытое, косвенное, если хотите, может быть, даже совершенно никак не связанное с теми инициативами, которые продвигаются Западом. Это дискредитация вообще российской науки, российских научных разработок. То есть, условно говоря, что все, что придумывается в России, все делается из злых побуждений, из товарных замыслов и так далее и тому подобное.
Ну, да, я слышала подобные утверждения, что якобы чекисты просто разучились применять такое боевое оружие, поэтому, собственно, и Скрипали выжили, и Навальный после этого отравления тоже остался живым. Но я напомню, что после того, как блогер Алексей Навальный оказался в больнице Омска, да, когда ему стало плохо, сразу же врачи взяли у него все необходимые анализы. И тогда было озвучено, что то никаких ядов в его жидкостях обнаружено не было. Если немецкие специалисты их нашли, почему до сих пор не поделились этой информацией? То есть что мы слышим с немецкой стороны? Мы нашли, вы давайте ищите у себя. Иначе будут очередные санкции. Ну, то есть, как бы, вот, как вариант, да. В общем, такое вот обвинение, да, с одной стороны даже в чем-то России, в том, что специалисты перевелись, не умеют. Вот раньше, если хотели кого-то действительно ликвидировать, да, то уж действовали наверняка. А тут какими-то просто изощренными способами, боевыми отравляющими веществами, там, то в центре Великобритании, то посередине России применяют. В общем, ну, в общем, как бы грузовик надежней. что называется.
Я не буду, да, расшифровывать, что ты имела в виду. Я по поводу новичка уже говорил в нашем эфире. Я повторюсь, что вот не совсем верное, что ли, утверждение о невозможности выжить, потому что, ну, как минимум один случай нам доподлинно известен. Правда, он произошел в 87-м году, как раз-таки вот в той лаборатории в Москве, где это вещество разрабатывали. Тогда еще, видимо, предтеча, да, вот этого новичка, о котором мы сейчас говорим, А-234, тогда был А-232. Но я думаю, может быть, он чуть менее смертоносен. Но, тем не менее, там произошла утечка, и пострадал один из химиков, которые вот проводили исследования. Он выжил, но, к сожалению, через 5 лет он скончался. Очень тяжелые были у него осложнения после этого. Но там была
полное выздоровление, в принципе, невозможно, о чем говорить, Ринг.
Да, незначительная утечка. И здесь, опять же, мы говорим о якобы намеренном применении. И когда мы говорим о якобы намеренном применении, мы подразумеваем, что доза должна быть рассчитана так, чтобы ликвидация состоялась, да?
А не так, что довели до больнички, а потом они благополучно вышли из комы и уже своими ножками гуляют.
Да, по поводу антидота, ведь была информация, что на первых порах сотрудники скорой вводили Навальному атропин, который является антидотом при подобных нервно-паралитических отравлениях. Это подтверждали в Омске, но потом врачи посчитали, что последующие введения атропина уже в этом нет необходимости.
Ну вот вопрос, как так контактировал Навальный с этим новичком, что отравился только он? Ну вот как можно было так контактировать? Это ядовитое вещество. По-хорошему, если там это все было в бутылке, на бутылке, да пол самолета должно было вместе с Навальным госпитализироваться.
Но там бутылка-то находилась в номере, как потом выяснилось. Новые подробности. И причем из бутылки нам тоже эксперт давал комментарий, говорил, что в теории это и не бутылка как бы всему виной, а возможно на других совершенно предметах каких-то индивидуальных был нанесен яд, вот, и потом уже Навальный сам разнес на бутылку, потому что, ну, представь, в бутылке у тебя, точнее, в номере у тебя несколько бутылок, и не факт, что конкретный объект возьмется за нее. Может уборщица взяться, может вообще кто угодно взяться.
Через
какое
время промежуток
времени? Да, логично наносить что-либо на бутылку.
Через какой промежуток времени у него случился приступ? Ведь самолет уже успел взлететь. То есть он как минимум должен был за час до вылета приехать в аэропорт. Он как минимум, да, это минимум час. А по-хорошему за 2 часа до вылета должен был приехать в аэропорт. Пройти все досмотры. Потом самолет после рулежки уже взлетел, после чего ему стало плохо. То есть ему плохо стало там через несколько часов после якобы вот его отравления. Ну, так не бывает. 5 минут, говорит разработчик. 5 минут есть на то, чтобы ввести антидот. Не успели? До свидания.
Делаем сейчас паузу. Еще у нас есть новости. В Томском политехническом университете придумали новый способ исследования конструкционных материалов ядерных реакторов. Аналогов ему нет в мире. Российские ученые предложили проводить исследования с помощью так называемых пучков ускоренных атомов. С их помощью можно гораздо быстрее проверять новые материалы на радиационную стойкость.
Мы поинтересовались у члена общественного совета госкорпорации «Росатом», члена совета Центра экологической политики России Владимира Меньшикова, как же сейчас проводятся вот эти исследования?
Дело в том, что всегда атомный реактор, самый тяжелый и сложный вариант, это сама оболочка реактора, капсула. Ее делают из очень прочных материалов, сталь имеется в виду, и берут обязательно такой как бы карандашик для того, чтобы потом всегда проверять прочность этого материала с годами. И такая технология, она во всем мире, чтобы не сам даже реактор обследовать, а вот обследовать кусочек, который заранее взят.
Ну, от этой новости, безусловно, заслуживающий уважения, потому что это успехи отечественной науки, мы переходим к следующей. Курильщиков с 1 января 2021 года ждут очередные ограничения. Курить будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта.
А также под запрет попадают территории в помещениях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий. Еще ограничения коснутся объектов добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, и горючих газов. Ну, проще говоря, нельзя будет курить в том числе на нефтегазодобывающих вот этих платформах, а также при производстве взрывчатки. Но, правда, есть одно небольшое исключение. Все-таки в местах, специально отведенных для курения, курильщикам можно будет, собственно, избавиться от своей тяги.
Ну и напомню, ко всему к этому в довесок на 20% в 2021 году будут подняты акцизы на табачную продукцию. Так что курильщикам приготовиться.
Тот случай, когда я не жалею, что бросила курить.
Спасибо большое, Дарья Чередник, говорим мы.
Спасибо, Никита.